Экумения – это грех. Экуменическое движение, вовлеченность в экуменическое содружество – это грех. Господь молился о единстве, но не об экуменическом единстве с миром и с политикой. Да будет в нас едино, то есть в триединстве Божьем. А мы в стороне от Бога стоим и единство нашего ищем политического, без покаяния, без очищения, но с лозунгами «Украина для Христа», «Россия для Христа», и при этом забыли Духа Святого, которому нет никакой замены электронными волнами. Дух Святой обличит мир о грехе. Если он этого не сделает, тогда телевидение, интернет, лозунги, радиовещание, радиоцерковь вам не помогут. Если Дух Святой не обличит мир о грехе, наше фальшивое единство с харизматами – это скопище сатанинское. Бог в первоапостольской церкви обходился Духом Святым без радиоволн, без интернета. У нас нет электронного Бога, нет интернет-церкви. Это суррогат, братья. Берегитесь от этой подмены. Понятно, да? Теоретическое объяснение этого принципа, что экумения – это грех. Вот это экуменическое сотрудничество, чтобы нас было как можно больше по горизонтали, сила наша не в единстве, когда нас много, а сила наша в Богоприсутствии, когда Господь с нами. И вовлеченность вот в эту патриотическую деятельность, экуменическую деятельность – это крайне греховная деятельность. А всех бы оно вовлечено и во Всемирный Совет Церкви, и во все эти патриотические организации, которые занимаются политикой. Пятый пункт. Судить грех в Церкви. То есть это программа очищения Церкви. Судить грех в Церкви на основании местописания. Внешних судит Бог, а внутренних судите вы. Вот на Западе существуют даже законы, если ты, вот, допустим, служитель Церкви, говорит блуднику, что он блудник, а извращенцу говорит, что он извращенец, мужеложник и должен быть отлучен от церкви, то отлученный им этот извращенец имеет право подать в суд и взыскать $1 000 000 за моральный ущерб. И чтобы не входить в конфликт, церковь теперь должна терпеть в своих рядах всех этих извращенцев. Она не имеет права в своих рядах судить грех. И брат говорит, что церковь, когда не судит грех, она перестает быть церковью. Если церковь боится потом штрафных санкций перед внешними, она перестает быть церковью. Церковь до тех пор церковь, пока она наказывает и судит грех в своих рядах, где бы это ни было, в какой бы точке мира, какими бы потом законами нас не преследовали, церковь должна иметь право судить грех у алтарей своих. Как-то в свое время одному служителю было сказано такие слова о том, ну, на следствие. Он был арестован, ожидал суда, и на следствие пришел работник КГБ и говорит, что же вы нам наступаете на мозоли? А он говорит, а каким образом вы в своих грязных сапогах оказались у алтарей Господних? Мы же вам на мозоли наступаем не на Красной площади, не в Государственной Думе, не в кремлевских, там, не там, не в тех кулуарах, где куется политика, а у алтарей Господних. А что здесь вашего есть? Что здесь... Божье Богу, а кесарево кесарево. Здесь интересов кесаревых нет в Церкви Божьей. Здесь глава Церкви Христос, у нас есть Конституция, это Его Слово Божественное. Мы, как граждане своей Родины, должны платить вовремя коммунальные платежи, соблюдать правила дорожного движения и во всех вопросах быть законопослушными гражданами до духовных вопросов. А вот тут мы живем по другой Конституции. Над нами Господь Царь. Он царствует, его главенство абсолютно. И когда внешние предлагают нам совершать Богу служение на их условиях, эти компромиссы должны быть отвергнуты. Братья, ну это уже тема другого урока, если Господь...
Друзья, вот он в этот момент особенно почувствовал, что он имеет дело не просто с родным братом. Знаете, как отношения брата с братом, такие понебратские отношения. Я старше, он младше. А он почувствовал, что он имеет дело... с мужем, избранным Богом и поставленным высоко. И на него трепет вот эта вся такая, знаете, неаккуратность, такое непочтительное отношение к мужу, избранному Богу, оно прошло. И он сразу говорит, господин мой. Я, знаете, был однажды очень сильно удивлен, как один молодой пресвитер 39-летнего возраста на одном членском собрании, где его увещевали служители, который вдвое старше его по возрасту, которым он в сыновья годится. Было 7 служителей Совета Церкви, которые его увещевали, он должен был кое в чем должен был поправить свое положение. Вдруг он говорит, ну у тебя есть что сказать на это все? Он подходит к микрофону и говорит, в знаменитых кем-либо, кем бы они ни были, для меня нет ничего особенного. И сел. Удивительно просто. Среди этих 6 служителей с этой церкви был и один из служителей, который его руку полагал на служение. И я тогда подумал, какая высота в своих глазах. То есть это сын заявляет отцам по возрасту. Мужам, когда тебя еще в пеленках не было, эти мужи уже в узах были, страдали, стояли у алтарей Господних, Господь их уже избрал. А он показывает на них всех пальцами и говорит, знаменитых кем-либо, кем бы они ни были, для меня нет ничего особого. У Моисея было не так. Аврон сказал, Господин мой, для него было нечто особое в муже, избранным Богом. Друзья, если мы понимаем так, что это мужи, избранные Богом, то мы по-другому и относиться не сможем. Кто боящихся Бога славит, а не бесславит и не порочит, а славит. Если мы видим, что Господь, Дух Святой действует в жизни, конечно, каждый человек может быть облечен в какие-то немощи или даже старческие немощи. Например, в свое время муж Божий, поставленный высоко, Давид, он пришел в старость, написано, и не мог согреться, да? Вот не мог согреться. Он был облечен в старческие немощи. Но это не повод для Адонии так поступать с помазанником Божьим. Глаза всего Израиля устремлены на меня, и теперь я могу в явочном порядке, подобрав пути к сердцу силового министра Иоава, подойти к сердцу первосвященника, захватить власть и силой взять на себя первенство, перехватить инициативу. Я об этом времени, когда еще был в силах, в летах, в молодых, Давид, он уже в 70-м псалме молился. «Господи, не оставь меня во время старости, когда будут оскудевать силы моя, ибо враги мои сговариваются между собой и говорят, Бог оставил его». И он уже видел, что вот этими старческими немощами воспользуются люди и будут сговариваться против него. И он молится, и Господь услышал эту молитву. И Господь был с ним. И духовное видение его, и проницательность духовная не притупилась. Друзья, это один из важных пунктов, чтобы не бесславить и не бесчестить тех, кем Господь пользовался для, как своими сосудами, для того, чтобы дело его продвигалось вперед. Друзья, мы говорили еще, ну, вкратце хотя бы, если можно вспомнить, две основные даты, как Господь открыл пути и в чем эти пути выражались конкретно, если вкратце своими словами. Какая была программа, которую братья в 61-м году предложили, в каким двум пунктам она свалилась? Пожалуйста. Внутри. Вот вкратце, вот вся программа инициативной группы, это независимость от внешних и чистота внутри церкви. Потом вот эта программа, она же как бы усилилась, и в 76-м году братья приняли, как бы углубили эти позиции духовные. И какое было решение? То есть этот путь, он был еще более, ну, утвержден уже на расширенном совещании Света Церквей. Программа, это было программное решение, программа семикратной неподцензурности Церкви. В чем это выражалось? Своими словами. Будем все, что захотим, а не подцензурность внешних, но подцензурность кому? Все-таки церкви, служителям. То есть мы со своей стороны не имеем права посягать на Кесарева и Божьего не имеем права давать. Друзья, идет время, обстановка меняется, богоборческий строй рухнул, красный флаг был снят 25 декабря с дома правительства. Почему-то совпадение произошло. В день Рождества Господа Иисуса Христа был снят символ богоборческого государства. Пришла свобода, все узники вышли на свободу, и церковь оказалась в условиях свободы проповеди Евангелия. И когда мы оказались в условиях свободы проповеди Евангелия, одни стали говорить, что надо узить узкий путь, другие пошли, может быть, более широко стали смотреть, что нужно, пора, и с харизматами соединяться, и с другими. И какое определение узкого пути, вот принципы узкого пути сегодня? Нам говорят из регистрированных общин, мы пришли к Богу вот в 90-х годах. Мы ничего не знаем того, что было в 40-х, в 50-х годах. Причем здесь мы? Это они грешили. Какие у нас сегодня с вами точки соприкосновения, братья? Какие у нас, на каком основании мы можем искать точки соприкосновения с родственными нам братьями, членами церквами или союзами, которые, хотя действительно, мы же не можем сказать, что эта церковь спасающая, а такая-то церковь не спасающая. Спасающий Христос. У нас нет такого понятия, что церковь спасающая. Господь спасающий. И не ставя знака равенства между руководством и рядовыми членами церкви, даже в регистрированных союзах, мы говорим, там наши братья и сестры. Это наши общие ряды в Царстве Божьем. Но как найти точки соприкосновения, если к вам подошел человек с таким вопросом из зарегистрированной общины? Как мы можем с вами сблизиться и идти одним путем? На каком основании? Пожалуйста. Пожалуйста, брат. Да. Телевидение – грех, планирование семьи – грех. Грех в церкви судить. Да, вот эти пять пунктов таких универсальных, которые одинаковы, которые, во-первых, соответствуют статусу Международного Совета Церкви, их можно перевести на любой язык мира, и они будут в любой точке земного шара понятны, что другого пути у церкви нет. Как только этим путем идти. То есть это и программа очищения церкви. Господи, помните, однажды Бог сказал Аврааму такие слова? «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Вот путь Божий, это путь непорочности. Давид, когда искал путь, Бог ему открыл. Бог непорочен путь его. И он дальше пишет, «Я был непорочен пред ним». Братья, кто епископства желает, доброго дела желает, но епископ должен быть, во-первых, непорочен. Не написано, что епископ должен быть дипломированным богословом, магистром или бакалавром богословских наук. Не об этом. Во-первых, непорочен. Если человек дипломированный, но порочный, этот человек никак не, через него Дух Святой не может действовать. Поэтому вот этот путь непорочности, он заложен через все документы нашего братства. И он как бы вот... Он универсальный путь. Со времен Авраама до сегодняшнего дня других путей нет. Братья, как бы в развитии этой темы, я бы хотел, чтобы мы еще некоторые местописания посмотрели и перейдем к некоторым датам, которым нужно будет записать. Я бы хотел, чтобы после сегодняшнего нашего общения хотя бы 10 памятных дат осталось в памяти. 10 памятных дат, связанных с путем нашего братства. Но это чуть позже. Моисей молился, «Господи, открой мне путь Твой». И вы знаете, он делал один шаг и не понимал, куда сделать следующий шаг. Вот один шаг делал верою в правильном направлении, а какой следующий шаг, он не знал. Вот в жизни Моисея был такой момент, когда он успокаивал народ, а сам вопиял к Богу. Книга Исход, 14 глава, 14 стих. Он говорит народу, «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею, «Что ты вопиешь ко мне?» Вот посмотрите, перед народом он говорит, что вы будьте спокойны, а сам он спокоен, друзья. Он сам спокойный? Нет, он в шатер входит и вопиет к Богу. Значит, перед народом он спокоен, от служителя должно идти спокойствие. Почитаемые столпами Иерусалимской церкви писали в рассеянном 12 коленам «радоваться». А в душе-то они сами искали вот этого у Бога, и написано, он вопиял, да? А что Господь говорит? «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Куда, Господи? Куда идти? Сзади фараон, впереди море. «А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израиля среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и на всех колесницах его, и на всадниках его, и узнают все египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне и на колесницах его, и на всадниках его». Все могли предвидеть, братья. Вот Моисей и Аарон, только одно не входило в их расчет, что море раздвинется. Вот до этого момента они могли понимать, а дальше пути Господи они не понимали. Друзья, когда вот не Моисей управлял столпом облачным и огненным, а столб огненный и облачным управлял Моисеем. Это очень важно, что это не были самодельные пути, это были пути Господни. И поэтому пути у Господа, они всегда неожиданные. Вот четыре таких момента. Тоже о путях, которые Господь открыл Моисею. Вот он пришел к фараону, говорит, отпусти мне народ мой. Фараон не отпускает, казни начинаются. А потом, когда фараон стал видеть руку Господню, крепкую, сильную, чудесную, могущественную, он предложил четыре компромисса. Четыре компромисса, то есть совершите служение Богу, но на моих условиях. Братья, Моисей отверг все четыре компромисса. Он не согласился совершать служение на условиях фараона. И какие же это четыре компромисса? Первый из них записан в книге Исход, 8 глава, 25 стих. Да, 8.25. Друзья, это те пути, которые Давида приводили к восхищению. Благослови, душа моя Господа. Вот первый отвергнутый компромисс, 8.25. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Всей земле. Но Моисей сказал, нельзя сего делать, ибо отвратителен для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительным для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? То есть давайте, чтобы не было никакой дистанции. Вот первое деяние Бога, Он отделил свет от тьмы. Что общего у праведности с беззаконием? А тут не должно быть никакого отделения. И наши золотые тельцы, и ваше поклонение Богу, и ваши жертвы, и наши, чтобы в едином таком экуменическом соите оно все вот как коктейль бы перемешалось, в единое все, и чтобы не было вот этой четкой границы. Здесь тьма, а тут свет. Здесь праведность, а тут беззаконие. Зачем отделяться от нас? В этой земле совершайте служение Богу. Братья, этот компромисс был отвергнут. Хорошо, фараон-то предлагает второй компромисс. 8 глава, 28 стих. «И сказал фараон, я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко». Братья, он уже согласен в пустыню, только недалеко, только не на 3 дня пути, только не на том расстоянии от беззакония, которое Бог определил. Братья, самое страшное, когда человек ушел из Египта, но недалеко. Он недалеко ушел от Египта, но к Христу не приблизился. И он повис между Египтом и между Христом. Он уже в мире не имеет радости, но и в Боге радости не имеет. Он уже в мире не пользуется греховными наслаждениями, но и полноты радости в Боге не имеет. Более несчастного положения не может быть, когда человек отделился от греха, от мира, ушел, но недалеко. Недалеко, не на 3 дня пути. Если церковь ушла, но недалеко ушла от мира, если не поймешь, вы знаете, говоря так, в одном журнале, в нашем братском листе было написано, что только при 2 условиях церковь будет негонима. Или когда мир подымется до уровня святости церкви, или когда церковь опустится до уровня мира, и между ней можно будет поставить знак равенства. Когда церковь ушла, но недалеко, она негонима. Фараона это устраивает. Такое богослужение – это в его традициях. Моисей отвергает. Нет. Я выхожу от тебя и помолюсь Господу. И удалятся песи мухи. Но он настаивает только на том, что уходить и только на 3 дня пути. И, друзья, третий компромисс-то он предлагает. 10 глава, 10 стих. Фараон сказал им, пусть будет так. Хорошо, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но... Зачем с детьми? Ладно, уходите далеко, только старики уходите. А дети – это общественная ценность, это достояние государства. Мы детей не отдадим. Пусть это будет церковь из стариков, из вымирающих старух. Это будет вымирающая церковь без детей школьного и дошкольного возраста, без специальной работы с детьми и с молодежью. Братья, у каждого служителя в нашем братстве, кто был в вузах, в приговоре написано, проводил специальную работу с детьми школьного и дошкольного возраста. Если уходить на 3 дня пути только с детьми, детей фараону не оставим. Детей мы рождаем не для Египта, детей мы рождаем не для преисподней, а чтобы они были наследниками Царства Божьего. Это позиция человека Божьего, которому Бог открыл пути свои. Другого понятия нет. И те, кто навешивали замки на дом молитвы, или те служители, которые ставили хранителей возле домов молитвы, чтобы детей не пускали. Друзья, я хочу сказать, у нас была немалая борьба за детей. Никто еще такую статистику четкую не провел, сколько у нас детей было отобрано у родителей, конфисковано, помещены в интернаты, сколько детей узников остались на свободе, сколько детей были оказаны попечение служителями в детских христианских лагерях за все 42 года служения в нашем братстве. Эту цифру никто не знает. Но я хочу сказать, что слава Богу, что служители сделали все возможное, чтобы эти дети, придя в возраст, сказали, что служители... О нас заботились. Церковь нас не оставила. Мне пришлось такое слышать недавно неверное суждение от одного служителя. Он говорил такую мысль о том, что во время Христа дети с 5 хлебами и 2 рыбками были с Христом вместе. И не нужно было Христу проводить отдельную специальную работу с детьми. Не было при Христе воскресной школы, и поэтому мы должны приблизиться к церкви первоапостольского типа без специальной работы с детьми. Не нужно руководителей молодежи. При Христе этого всего не было, специальной работы. Я с этим никак не мог согласиться. Я ему возразил, говорю, слушай, брат дорогой, при Христе не было и духовых оркестров, не было издательства «Христианин», не было симфонических оркестров, но это не значит, что этого не должно быть. Межедавнее не переставляй. А за что наши братья 1000 лет в вузах отсидели, если не должно быть специальной работы с детьми, с молодежью? И это все по таким, знаете, теоретическим объяснениям, будто бы это как раз церковь первоапостольского типа. Не могу с этим согласиться. Это надуманная, искусственно выведенная теория с желанием передвинуть те межи, то славное наследство, которое у нас есть. Слава Богу, что сегодня специальная работа и с детьми, и с молодежью продолжается, если пойдем только с малолетними нашими. И 4-й компромисс, 10 глава, 24 стих. Фараон призвал Моисея и сказал, «Пойдите, совершите служение Господу, только пусть останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал, «Дай также в руки наши и жертвы всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему, но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот». То есть служение Богу без жертвенных животных, без жертвенности, чтобы в служении церкви не было элемента жертвенности, чтобы в жертву Богу ничего не приносилось. Зачем? Зачем? Жертвенные животные. Ладно, только так уж и быть. И со стариками, и с малолетними детьми. Но только чтобы дети не видели этих подвигов веры, этих примеров жертвенности, жертвенной отдачи. Господь говорит, все серебро мое. В книге пророка Малахия, в 1 главе, написаны такие слова. Первая глава, 12 стих. «А вы хулите мое имя тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная». То есть священники имели такое мышление, что служить Богу выгодно только тогда, когда доход есть от служения Богу. Вот если доход есть, есть смысл служить Богу. А если это еще так вот зелеными, да, оплачивается, это еще лучше. Наличкой такой, или евро. Так вот, если хорошо оплачивается, тогда есть смысл служить Богу. А если доход от служения Богу пища ничтожная, ну какой смысл у алтарей Господних служить? То есть такая коммерческая жилка у этих священников проснулась. Служение Богу из интересов прибыли, из интересов дохода, друзья. Но во время этих такого мышления неверного, богохульного мышления, служитель, тут написано, «Вы хулите мое имя тем». Это богохульный элемент мышления. Были такие, как Садок, которые имели другое мышление. Богу всегда служить – это великая честь. Господь за нас отдал жизнь свою, и жизни, отданные Ему, Он ожидает от нас. Причем есть прибыль, причем есть доходы. Один человек из зарегистрированной общины недавно мне рассказал такую историю. Говорит, ну он член центральной общины в Москве. Человек влиятельный. И говорит, я так посмотрю, что в последнее время все больше и больше членов церкви спят во время проповеди, руководство нашей церкви. Все больше дремоты и сна во время проповеди. Я, говорит, подхожу по этому пресвитеру и говорю церкви, говорит, слушай, я тебе буду платить зарплату $1000 от себя лично, только ты произноси духовные проповеди, чтобы люди не спали. Произноси духовные проповеди. А потом я его пригласил на нашу такую братскую конференцию. Тоже это такое братское общение было. Человек 200 братьев у нас там в Нахабино было собрано, в Дедовске. Братья, ну так в простоте делились словом на зидание. Я его пригласил. Он приехал, побыл, говорит, да, говорит, жизнь есть. И никто не спит. И никто не дремлет. Я говорю ему, а вот если бы вы этим братьям, проповедующим слово, платили бы по $1000, все бы уснули. все бы уснули. Выхолощена была бы жизнь, если они будут отрабатывать только зеленые. Если только из этих интересов человек стоит на кафедре, выхолощивается, вытравливается вся жизнь, ничего нет. У нас есть другое, братья, наследство. Другое наследство. От Моисея еще это наследство. Верной живой церкви. Если служить Богу только с жертвенными животными. Без жертвенных животных это мертвое служение. Пустое, мертвечиной пахнет от такого служения, где нет элемента жертвенности. Михаил Иванович вспоминал такой пример, когда последний раз ездил в поездку, совершал по церквам Средней Азии с Николаем Петровичем Храповым, и это была последняя поездка накануне его ареста, а в вузах он уже ушел в вечность. И вот на одном богослужении один человек говорит: «Можно вам задать вопрос, Николай Петрович? Вот дело-то у вас приближается к пенсии, к пенсионному возрасту, а у вас же стажа трудового нет. Как же вы жить-то будете на пенсии? Как вы собираетесь старость свою устраивать?» А у брата нашего действительно, кроме 25 лет тюремного срока, никакого стажа, а тюремный срок, он в стаж трудовой не входит. И он говорит брату такие слова, ну, а как бы ответил брату, что: «Дорогой брат, до тех пор, пока вороны летают, Илья голодный не будет. Бог, которому служил я в юности, он позаботится и о старости моей». И действительно так и случилось, когда подошел пенсионный возраст, в 66-летнем возрасте Господь его отобрал, подал ему небесную колесницу, восхитил его к престолу своему, и позаботился Бог и о старости, и о пенсии. Обо всем Бог позаботился. Братья дорогие, вот это наследство нашей церкви, нашего братства. Служение Богу с жертвенными животными, без интересов коммерции, прибыли, какой будет доход, сколько платят за мое служение, без интереса вот этого, жертвенное животное, чтобы элемент жертвенности был. И Моисей отверг вот этот последний компромисс. Братья, какой чудесный путь, Бог открыл Моисею, почему он и приводил Давида в восхищение. Бог открыл пути свои Моисею. А теперь, братья, давайте некоторые еще посмотрим документы. Вот 13 августа, вот эта цифра, которую мы, наверное, все знаем, да, 61 года, было написано послание инициативной группы в президиум всех Б. Ну, вкратце, содержание этого послания заключалось в том, что братья предложили старцам, руководящему составу президиума всех Б, протянули руку общения, предложили им вместе включиться в труд, ходатайствовать перед правительством о съезде, которого на тот момент 35 лет не было. Это было не просто величание перед старцами: «Вы старики неверные, а мы молодые верные». Нет, Геннадий Константинович сказал такие слова Александру Васильевичу Кареву: «Не для этого ли дня вы достигли достоинства царского, мировую имеете известность, чтобы вместе ходатайствовать, встать в этот трудный период жизни церкви в проломе?» Дали время для того, чтобы братья сообщили ответ. И когда 10 дней прошло, был звонок к Александру Васильевичу Кареву: «Александр Васильевич, какой ответ на наше заявление?» Он говорит: «Совет по делам религии ответил отказом. Никакого съезда не будет. Не будет никакого съезда». Тогда через 10 дней, 23 августа 61 года, было написано первое послание всем церквам. Вы знаете, это письмо, кстати, эти послания были размножены на гектографе. Борис Доровец в Харькове имел тогда вот налаженную технологию, освоили вот синьку так называемую, такой метод, дедовский метод, простой, упрощенный, который давал 100 копий, а бывало и по 200 копий. И вот мешок вот этих копий был уже распространен по всем регионам, и братья по всем регионам верные ждали звонка, ждали сигнала. Братья говорят: «Мы, если всех Б даст согласие на то, чтобы вместе ходатайствовать, эти послания надо будет сжечь, уничтожить, не давать хода. Но если они ответят не согласием и будут противостоять этой работе, значит, надо распространить повсеместно в одно и то же время по всем регионам объединениям». А они уже были развезены по всем областям. И когда такой телефонный звонок был получен, был дан сигнал во все объединения, во все регионы Советского Союза, И буквально в считанные дни это послание, оно было внедрено в жизнь всех общин, ну, большей частью, может быть, насколько братья могли охватить. И в этом первом послании церквам что было предложено? Там было предложено 4 пункта основных. Объединиться всем общинам, пресвитерам и членам церквей, зарегистрированных и незарегистрированных общин. Все общины, регистрированные и незарегистрированные, составляют одно единое братство евангельских христиан-баптистов в Советском Союзе. То есть первое – это надо объединиться для постов, для молитв, чтобы вместе встать в проломе и бороться за независимость церкви. Второй пункт – это необходимо, чтобы все члены церкви и общины послали в правительство требования от общин о необходимости проведения съезда. О необходимости проведения съезда. Чтобы это было волеизъявление народа, чаяние простых детей Божьих. И повсеместно в правительственные органы стали писать ходатайство о съезде. Поддерживать инициативу, предложенную братьями. Третий пункт. В повестку съезда необходимо включить 2 пункта. Инициативная группа предложила уже сразу прозрачную повестку съезда, понятную и для внутренних, и для внешних. Что они предлагали? Съезд должен состоять в повестке из 2 пунктов. Первое. Выработать мероприятия по очищению и освящению церкви евангельских христиан-баптистов. Братья, первый пункт – это не осудить внешних. Это не осудить Кесаря, Сталина, Гитлера, Берию, Хрущева и так далее. Не это. А осудить грех внутри церкви. То есть выработать мероприятие по очищению и освящению церквей. Материал практически для пользования. И второй пункт – это избрать руководящий орган, чтобы братья, которые будут в руководстве, они были бы избраны съездом, не назначенные из спецслужб, из кабинетов Совета по делам религии, по признаку лояльности или по признаку их патриотической деятельности внешним, а вот угодные Духу Святому и нам, чтобы съезд детей Божьих избрал руководство. И четвертый пункт, что было в этом первом послании предложено, это в ожидании съезда необходимо повсеместно совершить очищение в семьях, в общинах, в каждой возрожденной душе. То есть в ожидании вот этого съезда нужно уже начать себя, проверять себя, очищать себя. Вот это было предложено братьями. Друзья, когда братья сделали этот шаг, они не знали, какой делать следующий шаг. Вот что будет потом. И братья свидетельствуют, когда мы вот это написали, отправили, распространили и думали, вот если сейчас наша жизнь закончена будет, нас арестуют или убьют, или еще наша миссия совершена. Что будет, какой следующий шаг, мы и сами не знаем. Как поведет Господь дальше? Как столб огненный и облачный. Он стоял, и народ стоял. Столб двигался, и народ двигался. Не Моисей управлял столпом, а столб управлял народом. Так и Господь тут. Когда братья сделали шаг веры, они не знали, куда следующий шаг делать, в каком направлении. И вы знаете, прошло некоторое время, и Бог поставил ясность, какой следующий шаг. А следующий шаг... Он был совершенно неожиданный даже для самих братьев. Совершенно неожиданный. Рассказывает Михаил Иванович, что как только первое послание разошлось по всем общинам, и служители предложили мероприятие по очищению и освящению, и ходатайство о съезде, однажды ночью приходит старший пресвитер одной из общин и говорит: «Дайте мне слово, что то, что я вам скажу, никогда никто не узнает, что это вы узнали от меня». Вот то, что вы узнаете, чтобы на меня никогда не ссылаться. Ни в печати, ни в устных выступлениях. То, что вы пишете в своем первом послании, это еще мелочи. Есть вещи посерьезнее. Братья ему дали такое обещание, что мы вашим именем не будем злоупотреблять. И он тогда показал секретное положение, инструктивное письмо старшим пресвитерам с грифом «Для вас лично», то есть для служебного пользования, огласке не подлежит. И когда братья прочитали вот этот секретный документ, который был пронумерован, каждый экземпляр был отдан лично в руки каждому старшему пресвитеру, и каждый из них поставил свою подпись, что расписывается за его сохранность, что в третьи руки не попадет, огласке не будет предан. И он говорит так: я вам даю этот документ только на одну ночь. Только на одну ночь. Утром вы должны мне его вернуть. Братья за ночь переписали его полностью, переписали. И когда они переписали, стало понятно, какое будет содержание второго послания. А когда переписали его, там была целая программа низложения церкви. Там было, ну, то, что вы уже знаете, мы, может быть, не будем сейчас пересказывать содержание этого документа. Наверное, большинство из вас читали и журналы нашего братства, и сборник братских листков. О том, что основной, ну, там какие основные тезисы? Что основной деятельностью служителя должно быть не привлечение в церковь новых групп, новых душ. Нужно прекратить погоню за душами. Нужно привить более широкие взгляды молодежи на искусство, на кино, на театр, на общественную деятельность. Надо, ну и так далее. То есть программа низложения церкви полная, которая внедрялась в то время. Ограничить надо крещение в возрасте до 30 лет, свести к минимуму, крестить только после 30 лет. Исключить крещение военнослужащих, учащихся, молодежи и так далее. Ограничить доступ детей в церковь, чтобы детей школьного и дошкольного возраста в церквах вообще не было. Это большой документ, состоящий из 5 машинописных листов. И когда братья увидели, что церковь разлагается через руководство церкви, сатана диктует, а служители принимают и внедряют это с неуместным нажимом, тогда было составлено по этому секретному документу второе послание. Оно более уже было конкретным, более жестким, обнажающим правду. И второе послание, друзья, оно было написано 13 октября 61 года, где был дан библейски обоснованно греховный характер и программа низложения церкви руками президиума ВСБ. Это было такое слово правды, слово истины. Да, это второе послание всем церквам 13 октября 61 года. Что? Ну, где вот анализ давался вот этому секретному документу. Ну, я, братья, сознательно не читаю все это содержание, поскольку так понимаю, что это в основном в обороте. Мне сейчас хотелось бы, основные вехи, ну, основные хотя бы цифры, даты. Вот первых 5 лет, как Господь вел, какие вехи были. Вот мы читаем «Путь Моисея». А какие вехи были основные первых 5 лет, которым Господь вел и развивал дело Божие? Ведь же мысли у братьев не было, чтобы создавать отдельное братство. Такой мысли не было. У мысли у братьев была, они видели только съезд. Съезд соберется, съезд осудит грех, съезд изберет новое руководство. Мы также будем продолжать быть едиными, и регистрированные, и нерегистрированные церкви будем продолжать одними рядами идти вместе. Мысли о создании отдельного братства или отделяться от союза, такой мысли у братьев не было. Это путь, по которому уже Бог повел. И вот дальше. Следующая веха. 25 февраля 62 года был образован оргкомитет по подготовке чрезвычайного всесоюзного съезда Церкви евангельских христиан-баптистов. То есть инициативная группа была преобразована в оргкомитет, и оргкомитет был наделен полномочиями собирать материалы статистические, вести переписку с церквами, вести переписку с внешними, представительствовать перед мировым братством и вести всю подготовительную работу к съезду, который надеялись, что все-таки он состоится. 25 февраля 1962 года инициативная группа была преобразована в оргкомитет. И это было на совещании представительном, где братья были снабжены этими полномочиями уже от представительного широкого круга представителей со многих областей и регионов Советского Союза. Но дело двигалось дальше, друзья. На этом как бы путь не остановился. Путь развивался дальше. И следующая дата – это 23 июня 1962 года. Что тогда произошло? 23 июня 1962 года был подписан и передан во ВСИХБ известный так называемый протокол номер 7. Решение оргкомитета и Всесоюзного совещания служителей об отлучении от церкви 27 руководящих работников ВСИХБ. куда входил и президиум всех бы, и пресвитера на местах, ответственные, ответственные за дело Божье. Это было, этот документ был подписан служителями, которые присутствовали на этом совещании. Теперь я хотел бы на этом вопросе чуть-чуть подробнее остановиться. Если когда-нибудь вам попадется двухтомник Савинского, автор Савинский, в двух томах «Истории евангельских христиан в СССР». У него есть там отдельная глава, где он пишет «Грехи всех Б и грехи Совета Церквей». И он нашел почему-то этот «историк», в кавычках, нашел всего-навсего три греха во всех Б и четыре греха в Совете Церквей. Почему раскол произошел? То есть, оказывается, грехов у Совета Церкви было больше. Почему раскол? Это один из грехов Совета Церкви, он там пишет такое, что оргкомитет не имеет достаточно духовного кругозора и библейского ведения, взял на себя функции отлучать от церкви, а функция отлучения принадлежит только по местным церквам. Мол, братья были недалекие, не имели духовного опыта всесоюзной работы. И как такое могло произойти? Братья, я сегодня еще раз хочу сказать, что это было законное подвязание. Почему это произошло? Вот если с таким вопросом кто-нибудь к нам подойдет, мы должны быть тоже немножечко и духовно грамотны, и кругозор наш исторического мышления должен немножечко быть пошире. Дело в том, что никто из президиума всех Б и ни один из старших пресвитеров, а институт старших пресвитеров, это был 48 человек. Этот институт старших пресвитеров, который потом назвали страшными пресвитерами, ни один из них не был членом ни одной поместной церкви. Они были членами всех Б. И ни одной поместной церкви они не были подотчетны. И ни одна поместная церковь не имела власть принять решение в отношении их грехов. Вот они там, у них были факты морального растления, у них были факты духовного блуда, сотрудничества с внешними, предательствовали, искариотствовали у алтарей Господних, но ни одна церковь не имела власти к ним принять решение. Друзья, вот в этих условиях, когда вся эта власть, эта вся пирамида была выстроена так, что они все замыкались на совете по делам религии и на тех теневых кабинетах, которые руководили церковью, другого пути у братства не было. Кто имел право их отлучить, если они не являются членами ни одной церкви, а все стоят в руководстве и управляют народом Божьим? Вот для этого нужно было тогда собрать представительное всесоюзное совещание, чтобы выслушать мнение о каждом в отдельности из тех мест, где их деятельность греховно наблюдали на протяжении десятилетий, на основании Слова Божьего, в посте и в молитве принять угодное решение Духу Святому и нам об отлучении. Скажите, кому они были подотчетны, если они не были членами церкви? Какая церковь должна их была отлучать за это? Поэтому это было законное подвязание. И только от невежества духовного и от отсутствия исторического, так сказать, и кругозора, и мышления, вот такие вот могут быть историки, которые такие нам грехи исторически приписывают в пути, как будто бы братья наши сбились с пути и не имели достаточного кругозора. Это было законное подвязание, угодное Духу Святому и нам, и они были связаны и отлучены. 27 работников. А те, кто были привязаны к поместным церквам, о них принимали решение по местной церкви. Вопрос есть по этому вопросу? Все ясно? Нет, 27 человек. Они не были вообще членами церкви, ни одной. Насчет такой информации у меня сведений нет. Все ли они принимали крещение или не все, я не могу сказать точно. Ну, конкретные какие факты? Вот, допустим, Кишиневская церковь отлучает Астахова, старшего пресвитера по Молдавии. Его тут же переводят старшим пресвитером по Белоруссии. Его там отлучают, его переводят старшим пресвитером на Кавказ. Он же член всех Б, его не имеет права ни одна церковь отлучить. А как этих негодных людей связать, если они предательствуют у алтарей Господних? Другого пути не было. Поэтому это решение, оно было оправдано, и оно утверждено на небесах. И мы должны просто, так сказать, иметь более такой широкий кругозор, чтобы знать, что сказать, когда нам такие слова скажут, что как бы наши пути наших старших братьев были неверны, верные и угодны Духу Святому и нам. Господь дальше вел народ свой. На этом все не закончилось. Друзья, в 1964 году был образован Совет родственников узников. Кстати, в этом году исполняется 40-летний юбилей со дня образования вот такого юридического органа в нашем братстве, который взял на себя функции попечения о узниках, о семьях узников, чтобы ни один ребенок из семьи узников не просил хлеба и не нищенствовал. Церковь должна исполнить была заповедь «Помните узников, как бы и вы были...»